Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Рассказывать детям о вере и ее святых подвижниках не обязательно по учебникам. Можно взять в руки карандаш или кисточку. В этом мы убедились, побывав на выставке, посвященной преподобному Сергию Радонежскому. Предлагаем и вам посмотреть и послушать, что нового узнали юные художники, готовя к ней свои художественные шедевры.
Святой, значит, служит Богу, делает все для Бога. Он все всем прощает, не держит обиды.
И все время верит в Бога и не грешит.
Святой человек, который не желает никому зла, сам молится за других, при этом соблюдает какие-то лишения и правила.
Святой – это тот, который, его просветил Господь Бог. Он дал ему дар.
Добрый, особо не грешит.
Так смогли определить, кто такой святой человек, эти дети, пришедшие в Музей истории и религии на открытие выставки «Сергий Радонежский к 700-летию со дня рождения». Некоторые их сверстники узнали о преподобном Сергии, рисуя работы, посвященные как самому святому подвижнику, так и его современникам. И жизненный путь преподобного они вспомнили, говоря о святости.
Святые, они сначала уходят в лес, некоторые, там начинают строить храм. Потом они находят себе сторонников и
учеников,
да. Вот. Потом они вместе организовывают большую церковь, можно сказать.
Сюжеты из жития святого преподобного Сергия и другие представленные на выставке работы дети рисовали в рамках авторской благотворительной программы «Краски добра», разработанной художником Юрием Константиновичем Люкшиным. Именно создание таких своеобразных иллюстраций помогло юным художникам, пусть и не совсем точно, запомнить различные эпизоды из жизни святого.
Он, когда был маленький, ему привиделся старец и спросил, чего он больше всего хочет, и он сказал, что он хотел бы быть грамотным. И он пришел домой и научился читать и писать.
Не так уж долго участники программы «Краски добра» рисовали на мастер-классах святых, житийные сюжеты, древние иконописные лики, однако успели почувствовать ответственность такой работы.
Всегда какая-то особенная, уважение может быть к святому, и аккуратнее, стараешься больше, чтобы не испортить, может быть, лик или чтобы передать в точности все, что как и должно быть.
Все детские рисунки удивительно светлые, отчасти благодаря полному отсутствию черной краски. Такую задачу перед детьми поставил Юрий Константинович Люкшин. Для него было важно, чтобы дети изображали святые образы, будто в лучах фаворского света, света Божией любви и красоты. При этом художник постарался передать ребятишкам свое собственное, трепетное и любовное отношение к святому преподобному Сергию.
От него излучается какой-то свет постоянно, добро, ласка.
Для нас было очень важно показать тот необыкновенный духовный свет, который так часто видел преподобный Сергий. Известно из его жития, что на литургии от него исходил свет, что у него было потрясающее видение о птицах, когда весь монастырь был залит дивным, вообще надмирным светом, и голос божественный дал обет Сергию о том, что сколько этих прекрасных птиц разлетелось по монастырю, столько будет у него духовных чад, которые будут и дальше нести Слово Божье по всей России. Поэтому сделали мы с детьми и видение о птицах. Есть у нас, конечно, и другие работы, посвященные более государственной деятельности преподобного Сергия. Вот мы с детьми это тоже обсуждали. Он ходил пешком с Маковца, пешком мирить князей в Рязань, в Ростов, в Нижний Новгород. Он был духовным собеседником и в каком-то смысле духовным соработником митрополита московского Алексея, нашего великого святителя, который всю свою жизнь отдал делу собирания русских земель, тому, чтобы объединить разрозненные русские княжества, чтобы они могли, наконец, дать отпор Орде. И Сергий благословляет Куликовскую битву. И это тоже у нас есть в работах. Потому что для нас было очень важно, чтобы дети увидели батюшку Сергия в широком охвате. Чтобы они больше узнали об истории Руси XIV века. Вот у нас, например, замечательная работа, которую мы делали в студии Третьяковской галереи. Это «Спас», интерпретация Рублевского «Спаса». Ну, известно, какое влияние оказал преподобный Сергий на все русское искусство, на русскую иконопись и на Андрея Рублева. И вот мы с детьми попытались в детской интерпретации, вот в таком в диалоге с великим иконописцем, создавать свои работы.
Для кого-то из юных посетителей выставка стала окном в мир православия.
Если честно, я раньше как-то не задумывался о религии, о христианстве, а сейчас прям удар какой-то, удар вдохновения. Вот. Мне хочется сейчас прийти домой и что-нибудь нарисовать.
Нет сомнений, что получать знания с кисточкой в руках не менее эффективно, чем за партой с тетрадкой и ручкой. А такое ненавязчивое знакомство с историей православия, с образцами русской святости, особенно важно. Об этом не раз говорили на открытии выставки.
Этот камешек, который закладывается в эту ручку, он даст огромный, большой результат. Человек растет, если его действительно духовно воспитывают, его постоянно приобщает Господу Иисусу Христу, и тем более на примере преподобного Сергия Радонежского, который действительно являет пример нам отцовской любви, заботы и сострадания по отношению к нашему Отечеству.
В наше время как раз именно сфокусирована борьба за детей. Отсюда и многие разные такие законы, там, которые принимают сейчас и законодательство, и говоря о детях-сиротах, какие там законы тоже принимаются. Все говорит о том, что за детей идет очень борьба. И каких мы детей сегодня, чему мы их приучим, чему научим, какие образы им в начале жизни своей покажем, с тем они пойдут в жизнь взрослую. И поэтому наша, конечно, святая обязанность все-таки научить. Если у нас есть такая возможность, сегодня мы можем открыто говорить о церкви, о Боге, то, конечно, лучше говорить об этом. Потому что тот же Сергий Радонежский, да, мы, если почитаем его житие, то он был воспитан в строгой благочестивой семье с церковными уставами и канонами. И те первые книги, которые он читал, которые ему не давались, это было жития святых, каноны, там, минеи, и часословы, летописи, рассказания земли русской, все отношение именно к церковной такой тематике. И поэтому, если мы видим, что Бог сделал из человека, который воспитывался вот в такой среде, он сделал из него святого. А если мы говорим о том, что в чем смысл жизни, то здесь, получается, должны говорить, что смысл жизни – душу свою спасти. Первое, да, второе, как бы из этого вытекающее – это мы должны каждый стать святым, потому что не святых в Царстве Небесное, как мы знаем, не берут.
Мы решили узнать, каковы мысли самих юных петербуржцев о том, что необходимо человеку для достижения святости.
Желание сделать мир лучше.
Ему нужно помогать людям, и если люди там, ну, как бы плохие, то не ввязываться.
Ну, молиться, ходить в церковь, поклоняться Богу, не ругаться никогда. Просто быть добрым человеком и порядочным.
Будем надеяться, что выставка, посвященная святому преподобному Сергию Радонежскому, еще многим юным посетителям откроет святость и свет православия, его образы и историю. Эта экспозиция будет интересна и взрослым, ведь здесь представлены не только детские работы и картины организатора детской программы Юрия Константиновича Люкшина, но и старинные иконы, гравюры, предметы, связанные с историей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Некоторые из них Государственный музей истории и религии экспонирует впервые. Соединение в одном выставочном пространстве памятников древнерусского искусства и современных работ подчеркивает важную для организаторов мысль о духовном единстве средневековой Руси и современной России. Ну, а дальнейшая судьба этого духовного единства зависит от того, как будет воспитано наше подрастающее поколение.
Говоря о воспитании детей, мы обычно подразумеваем школьников, дошкольников или подростков, но совсем умалчиваем о младенцах грудничкового возраста. А ведь им тоже нужно воспитание. И, конечно, их необходимо растить любовью. Вопреки всем мнениям, им нужна не только материнская ласка и опека, но и отцовская. Именно о ней мы побеседуем со священником Алексеем Волчковым, молодым папой двух сыновей.
Но у пап возникает часто вопрос, а что же могу я, папа, мужчина, взрослый человек, образованный в очках, с профессией, дать этому маленькому существу? И многие папы впадают в ступор, в некоторое уныние, в некоторое отчаяние, потому что они думают, что ну вот сейчас нужна ему мама, а потом, когда будет он уже взрослый, когда он будет уже говорить, я уж, понимаете, выступлю на первый план, на первый какой-то, не знаю, вот возьму первую роль в воспитании ребенка. Это неправильная позиция, неправильное отношение к младенцу, к грудничку. Дело в том, что детишки очень быстро начинают различать. Это папа, а это мама. Это видно по реакции, это видно по отношению, это видно по тому, как они реагируют на появление мамы и папы. В чем же различие мамы и папы? Во всем. В тембре голоса, в ласках, в температуре тела, в темпераменте, в том, что нужно каждому из этих взрослых существ. Да, маме нужно, может быть, обнять, маме нужно поцеловать, а папе нужно какой-то сделать акробатический номер. Вот. Ребенку нужно и то, и другое. Ребенку нужно, чтобы и его и поцеловали, и чтобы сделали с ним какой-то очень, может быть, такой страшноватый, но дух захватывающий трюк. Подбросили, сделали какой-то там переворот и так далее. Ребенок получает огромное удовольствие от общения с папой. Можно разговаривать с ребенком, с человеком маленького возраста, с помощью прикосновений. Это могут быть все что угодно. Это игры, как правило. Это можно играть, не знаю, в ежика, можно играть, который вот нюхает ребенка там под мышкой, там, либо за щекой, там, либо за ухом и так далее. Можно играть в собачку, можно играть и так далее. Ребенок безумно счастлив, когда его нюхает взрослый папа, изображающий себя собачку. Вот. Эти игры ребенку очень нужны. Это есть общение, а это есть какая-то коммуникация. Ребенку важны прикосновения, объятия, поцелуи, поднимание ввысь квартиры, бросание к потолку, чтобы это было безопасно, очень важно, чтобы это правило соблюдалось. Вот это и есть то общение, к которому ребенок уже способен. Он может общаться так со своими родителями. Язык прикосновений, язык тактильности. Не нужно лишать ребенка этого общения, потому что это является залогом того, что в дальнейшем он сам может проявлять свое отношение к окружающим уже во взрослом каком-то возрасте правильно. Потому что взрослые тоже имеют очень важный пласт вот этих коммуникаций, пласт тактильности. Это касается не только общения супругов, мужа и жены, это касается общения и друзей, товарищей и так далее. Люди, даже взрослые, часто соприкасаются друг с другом, здороваются, обнимаются, целуются и так далее. Надо, чтобы ребенок к этого рода коммуникации был бы готов, а готовим мы его в раннем младенческом возрасте. С духовной точки зрения, папа может молиться за своего ребенка. Молитва папы, молитва мамы – это очень большая и важная вещь в жизни этого младенца. Это очень важный фактор, который поможет ему, помогает ему формироваться, возрастать и так далее. Это действует очень сильно, действует на духовном плане. Нужно за ребенка папе молиться. Потом нужно папе ребенка на ночь благословлять, нужно читать молитву перед сном, нужно его перекрещивать, потому что есть такое учение, библейское учение, что семья есть малая церковь, и в этой церкви есть свой священник. Этот священник является, священником является папа, глава семейства, потому что он предстоит Богу от лица всей своей большой или небольшой семьи. Войти в храм маме с детьми довольно тяжело, и поэтому требуется помощь отца, требуется помощь папы. Папа должен помочь маме дойти до церкви, взять ребенка на руки, войти в храм, стоять, помочь причаститься. Это все функции папы. Почему мы возлагаем на маму эту сложную работу, сложную обязанность? Это очень тяжело физически.
Современной маме после рождения малыша совсем не хочется выпадать из-за ритма большого города. Хочется свободно перемещаться, и коляска не всегда в этом помощница. Зато есть специальные приспособления, наверняка вы их видели на женщинах. Это платки, в которых лежит ребенок, называются они слинги. Но не все мамы решаются купить слинг своему малышу, потому что существуют сложности. Как туда поместить ребенка, как намотать его правильно. Вот для того, чтобы развеять эти сомнения, мы решили подготовить наш цикл передач о том, как же правильно носить слинги, какие они есть и в чем их преимущество. Первым делом послушаем мам, пользователей слингов, а потом побеседуем с настоящим специалистом, консультантом северо-западного региона по слингоношению Викторией Собещук.
Со слингами я познакомилась еще во время беременности старшим ребенком. У меня старшему 3 годика, сейчас мальчику. Мне подарили слинг первый. Вот, и после рождения старшего я начала носить. Ну и со вторым уже, конечно, не было вопросов. Мне это помогает прежде всего в перемещениях, потому что с коляской по городу куда-то доехать очень сложно. Особенно на метро. В метро я вообще не представляю, как можно ездить с коляской. Ну и на какие-то дальние поездки. Сейчас уже, когда второй ребенок, это помогает куда-то водить старшего, потому что он у меня не настолько велик, 3 годика, до садика дойти, в садике нужно зайти, раздеть, переодеть, а так свободные руки, мне не надо еще тащить как-то младенца и думать, куда мне его положить, он может спать спокойненько на мне, ну, маленькая. Пока я занимаюсь старшим. Конечно, это еще и связь, это вот он всегда здесь рядом. Всегда его можно поцеловать, улыбнуться, да? Улыбнуться. Всегда можно подкормить, если что, ну, достаточно легко и незаметно.
Мне, конечно, удобно. Можно в любую точку вообще переехать. Мы очень много где путешествовали. И в аэропорт можно легко, не нужны никакие коляски. Это очень удобно. Ну и мне кажется, вообще для психоэмоционального развития это очень важно, потому что я вижу, что мой ребенок активнее развивается, чем могло бы быть, наверное. Она там засыпает моментально. Если она действительно хочет спать, я ее заматываю, и она сразу спит. Поэтому, конечно, удобно.
Слингов большое количество разных, их разных модификаций, и у всех у них есть некие особенности, которые нужно учитывать. Вот. Поэтому, наверное, было бы правильнее показать вам основные виды слингов, потому что вообще их в природе достаточно большое количество. Вот слинги к нам пришли из Африки и из Южной Америки. Там они распространены и в них носят по сей день. У нас культура слингоношения была слегка утеряна в связи с, так сказать, с революционными событиями начала 20 века. Вот. Ну и у нас крестьянство носило, и была традиция слингоношения. Мы все знаем хорошо такое выражение, как «в подоле принесла». Подол – это был широкий как раз передник, в котором крестьянки укладывали младенца, завязывали на себе и шли работать либо по дому, либо в поле. Основных слингов, которые используются у нас в России, наверное, модификации 5 или 6. Самый простой, самый распространенный слинг – это слинг с кольцами. Представляет из себя небольшой отрез ткани, порядка 2-2,5 метров. Называется он с кольцами именно потому, что в одну часть вшиты 2 металлических кольца. Вот. Дальше слинг идет полотнищем и заканчивается хвостом. Хвосты всех слингов с кольцами бывают оформлены по-разному. Они могут быть широкими, они могут быть узкими, застроченными. Здесь могут быть карманчики, всякие декоративные элементы. Смысл такого слинга заключается в том, что мы хвостик слинга собираем, либо если он у нас застрочен уже изначально в колбасочку, у нас такой есть, пропускаем в 2 кольца, пропускаем обратно в 1 кольцо. Вот, и получаем вот такое вот кольцо из слинга. Да, слинг перевод с английского означает кольцо или опоясывать, которое мы утягиваем за кольца в одну сторону, и обратно они у нас не имеют обратного хода. Такой слинг надевается как сумка-патронтаж на одно плечо. Вот, надевается, раскладывается по предплечью. Аккуратненько обнимает маму по диагонали по спине. И вот эта рабочая часть слинга, передняя часть слинга, она как раз держит малыша. Значит, сразу хочу сказать, что при всей легкости слингоношения есть моменты, которые надо обязательно учитывать. Например, физиологию малыша, да, о том, что маленькие детки при вертикальном ношении не должны сидеть, пока они сами не готовы к этому. Детки, которые совсем новорожденные, носить в слингах можно с самого рождения, но, так сказать, соблюдая технику безопасности, они не владеют еще своим телом, поэтому раскладывать малыша, укладывать и как бы компоновать, группировать малыша в слинге должна сама мама. Вот. У меня здесь совершенно случайно младенец, конечно, чуть постарше, чем новорожденный, вот, поэтому моя задача вам показать вот основной принцип. Мы берем всегда малыша, кладем на плечо. Хорошая очень позиция, потому что мы одной рукой можем держать малыша, а другим мы можем в этот момент работать со слингом. Вот, мы вводим ножки малыша в слинг. И первая позиция, которую мы отрабатываем, это позиция колыбелька. Собственно, смысл в том, что мы как раз не слингом ребенка, да, устраиваем на себе, а мы его устраиваем как на руках. Изначально вот мы при мастер-классах я и показываю, что вы малыша держите так на руке и смотрите, насколько удобно вам и ему. Положение должно быть под 45 градусов, у ребеночка должен быть прижат к вам бедро, вот, ручка может быть выведена под мышку маме, может быть прижата к телу малыша, тогда мы обязательно следим за тем, чтобы у нас не затекала ручка у малыша. Вот. Положение очень полезное, очень нужное для той мамы, которая, скажем, кормит постоянно или часто прикладывает к груди, мама, которая укачивает малыша на себе, да. Вот. Слинг с кольцами позволяет сделать это быстро, то есть мы помещаем малыша в ткань, ткань определенным образом натягивается, малыш в слинге укладывается самим родителям, а потом уже по малышу расправляется ткань. Обязательно правильно расправляются бортики. Дальше ткань подтягивается в кольцах. Вот такая позиция позволяет малыша носить горизонтально в колыбельке. При этом хорошо правильно натянутая ткань, она держит малыша, она держит ему голову, шею. Нужно обязательно следить, чтобы не было перетянуто, чтобы у малыша не был прижат подбородок к грудине. Это очень важно. Ну, соответственно, удобно кормить, удобно, если укладывать малыша, укачивать. Просто достаточно походить немножечко. Вот, и через какое-то время малыш засыпает, просто потому что вы его хоть и своей поступью как бы убаюкиваете. Вот. Положение колыбелька. Второе положение, которое тоже возможно в слинге с кольцами, это положение вертикальное. Не путать с сидячим положением. Вот для того, чтобы вынуть, скажем, малыша из слинга, надо его расслабить, вынуть на плечо, да, потом вынырнуть из самой ткани. Сейчас я расправлю еще разочек слинг, потому что каждый раз слинг надо расправлять после использования. Вот, опять все то же самое, подушечка. Ткань, берем малыша. Смысл, значит, вертикального ношения заключается в том, что малыша мы носим в физиологически полезной позе, позе буквы М, когда у нас разведены ножки, поджаты вверх коленочки и подкручен таз к маме. То есть вот сейчас я когда помещу и подтяну наверх ткань слинга, вот. После того, как мы вытянули нужную нам часть, мы подкручиваем ткань под малыша и подкручиваем ему как бы еще тазобедренные суставы, прижимаем. Вот. При этом нужно, видела в некоторых рекомендациях, в некоторых инструкциях, что ребенку очень сильно разводят ноги, и он такой практически, ну, в шпагате прям. Вот. Делать этого ни в коем случае не надо, ступни должны смотреть вниз. Вот. Нужно вот именно, чтобы тазобедренные суставы были в нужной позиции. Опять же, на кукле не совсем это можно показать, как на ребенке, но смысл в том, что дальше мы протягиваем ткань слинга. Значит, у нас идет как бы слоями ткань, поэтому мы протягиваем тщательно вот этот самый хвост. Мы протягиваем вверх, мы протягиваем вниз, мы протягиваем обязательно серединку. Если посмотреть в профиль, малыш у нас слегка скруглен, спиночка. Опять же, потому что если брать новорожденных, у них после рождения остается вот это скругленное положение после живота. Со временем ребенок сам выпрямится. Специально его распрямлять совершенно не нужно. Вот ткань слинга позволяет это делать нежно, аккуратно, и при этом по всей поверхности она прижимает малыша, исключая подсаживание. Плюсы слингов с кольцами заключаются в том, что это компактный вариант. Он как бы меньше ткани, маме меньше шансов запутаться. Вот. Минус слинга с кольцем заключается в том, что нагрузка на одно плечо по диагонали на спине. И если у мамы есть какие-то сложности, или вообще у носящих, не обязательно только мамы могут носить, какие-то сложности с собственным здоровьем, то вот этот вариант, он такой краткосрочный, он для небольших промежутков ношения, либо он еще называется вспомогательный, то есть вариант для дома. Поносили, ребенок заснул, отложили, достали, снова положили, поносили. Меняем обязательно плечи. Вот. Слинги с кольцами любят мамы-модницы, потому что, еще раз повторюсь, можно вот тут всякие разные я убрала, да, для... вот. Но можно всякие красивые хвосты приобрести слинг с красивым хвостом. Вот. То есть слинг с кольцами хорош для дома, для каких-то краткосрочных прогулок, походов, да, там из машины в машину, например, в машину дошли, в автокресло положили, из машины вышли. Вот. Если мама ходит в храм, то, в принципе, ношение в храме вот облегчает очень маме жизнь, потому что если это особенно какая-то долгая служба, то вот подержать ребенка в слинге гораздо легче маме, чем носить, все время держать на руках всю службу. И в этом смысле, опять же, можно ребеночка повернуть, предложить ему грудь, успокоить и дальше не отвлекаться. Вот, то есть ребенок занят своим делом, мама занята своим делом. Да? То есть для мам, которые, скажем, посещают службы, часто это делают и не хотят прерываться, да, на период материнства, да, то очень часто это вот этот вариант тоже очень помогает.
Я видела, у нас мамочки ходят тоже и с малышами в слинге с кольцами. Если приходишь только к причастию, не все стоят всю службу. А в слинге с кольцами положение колыбелька можно вообще не доставать. Я видела, батюшки причащают, то есть чуть-чуть ослабляются просто кольца. Ребенок все равно в колыбельке, спокойно причастили, хвостик подтянули и пошли. Опять же таки, или остались до конца службы, или спокойно пошли дальше домой.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!